Здравствуйте, дорогие друзья! И с вами рулевой обоза Иван Демидов, да? Я пошутил, если кто не понял, почему-то вспомнил 90-е годы, был такой Иван Демидов рулевой. Теперь у нас есть другой рулевой, у него даже фамилия соответствующая, но все зовут его коротко и ясно. Это человек с пионерским значком, сидящий напротив меня, Сергей Рулев. Сереж, приветствую!
Привет! Готов как юный пионер!
Отлично. Серега, ну, мы знаем, что ты человек активный, резкий, боевой и правду любишь и умеешь говорить так же искренне. Поэтому я специально, как бы не догадываясь, о чем ты будешь рассказывать, задаю тебе первый вопрос. Правда, что ты был в Луганской Народной Республике? И если да, что ты там видел, с кем ты общался и какие впечатления оттуда привез?
Да, я был. Я только позавчера вернулся поздно ночью. Неделю был в поездке в Луганской Народной Республике, ездил в Луганск, и вот привез вам, зрители, тепло луганчан. Это, посмотрите, вот кусочек контрацита. Луганчане делятся с вами, россияне, своей радостью, своим угольком, своим задором и уверенностью в завтрашний день. Вот самый главный сувенир, который я туда привез. Хвастаюсь, горжусь этим. И делюсь своей радостью вот этим вот кусочком тепла. Тепла, счастья и надежды в будущее. Да, я был в Луганске. Вот вам ответ.
Так, и чем Луганск удивил, порадовал, поразил, может, огорчил немножко? Рассказывай.
Из трех дней нахождения в Луганске более суток я провел под арестом. Я был на так называемом подвале, которым всех пугают. Но это потом. Это было 1 апреля. Я считаю, что арест и содержание меня на подвале, это была первоапрельская шутка Министерства государственной безопасности под управлением там Леонида Ивановича. Леонида Ивановича, кстати, уважают, потому что он посадил министра по угольку. Его Плотницкий отстранил от должности, а министра он не выпустил, до сих пор держит. Там есть кого сажать. Но все по порядку. Меня туда пригласили российские волонтеры, которые продолжают оказывать гуманитарную помощь народу русским. А Луганский, Донецк, это русские, Новороссия, это русские. Так вот, есть, оказывается, в Российской Федерации такая Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан. Меня пригласил в поездку начальник департамента, руководитель по социальной и гуманитарной помощи при главном управлении вот этой общероссийской общественной организации. Зовут его Александр Иванович Борисов. Для меня это был просто Саша, это земляк молодогвардейцев из Краснодона. Я брал у него интервью прямо на бывшей шахте 2БИС, где он провел свою молодость, учился там. Сейчас он разрывается на две страны, Россия и ЛНР, для того, чтобы помогать своим братьям, родственникам, своим друзьям. И я видел, как они помогают. Меня загружала помощник Светочка Харченко. Милая, красивая женщина. Они пробили для детей Луганщины 15 тонн картошки. Эту картошку дали краснодарцы. Это кубанцы дали, нагрузили абсолютно бесплатно. 15 тонн, целая фура. И еще попутно они набирали вещи детские. Мама моя, что я вам рассказываю? Вот у меня СМР-ка, посмотрите. Это международная квитанция специально для того, чтобы пропускать через границу. Вот, посмотрите, что везут туда. Русские люди, продукты питания, кондитерские изделия, бытовая химия, книга, одежда и обувь, БУ, канцелярские принадлежности, игрушки, бытовая электроника, техника, моющие средства, детское питание, кроватки, костыли и коляски, кресла инвалидские, средства гигиены и многое-многое. И люди просят, везите все, мы нуждаемся, да, помогите нам. Я видел там страшную бедность. Посмотрите, друзья мои, Вот квитанции за коммунальные услуги, которые поставляет ЖКХ. Там горячая вода. Такой горячей воды я не видел в Киеве. Там батареи теплые. Вода идет, свет не выключается. В Луганске. Я это видел. Это заслуга Игоря Плотницкого. Но тут раздел. Долг, долг, долг. Блин, одни должники, все должники. Пенсии маленькие, зарплаты маленькие. Действительно военное положение. Но голода нет. Но люди, извините меня, я делал социальный вопрос. Опрос делал в Краснодоне возле танка. 95% людей хотят иметь паспорт гражданина Российской Федерации. Ну, кто-то согласен и на ЛНР. Молодые люди согласны на ЛНР, а не ЛНР. Вы, нет, слушайте. Если по моему российскому паспорту я мог 6 раз замуж выйти, по украинскому только один раз страничка социальный стан, то по паспорту ЛНР я могу 2 раза выйти и развестись. Но зато в паспорте ЛНР на страничке дети аж 17 строчек. То есть ЛНР для того, чтобы... Можно рожать. И мне рассказывали, что за 2015 год в ЛНР рождаемость по сравнению с 2014 годом увеличилась вдвое. Люди, вдвое увеличилась. Идет война, а люди размножаются. Это разве не показатель? Так вот, меня вез водитель, зовут его Владимир Пелевин из Москвы. Он на своем мане грузовом. Бесплатно туда возит. Ну, понимаете, кушать что-то надо. Где-то что-то как-то финансируется. Где-то как-то процент. Но время российских волонтеров-одиночек, таких как Евген из Каменска-Шахтинского, прошло. Согласно законодательству Российской Федерации, гуманитарную помощь могут оказывать исключительно юридические лица. Это такие, как Глеб Корнилов. Кстати, Глебушка изготовил памятник легендарному герою ЛНР. Новороссии, вернее, Новороссии. Он герой Новороссии. Алексею Борисовичу Мозговому. Этот памятник уже готов. Но, к большому сожалению, местные власти Алчевска еще не решили, где он будет установлен. Все упирается в политическую волю Плотницкого. Я хотел со своим фотоаппаратом поехать в Алчевск и провести там опрос. Люди, где вы хотите? Я уже есть. Они в каком-то сквере. Есть какой-то сквер, там Дружбы народов или молодежный. Я не знаю, как называется. Но не на могиле героя. Не на том месте, где он погиб. А некоторые люди мне откровенно говорили. Знаете, что говорили мне про Мозгового? Мы хотим памятник в Москве. Я говорю, ну, Москва ушли, может, где-то в Луганске. Да, или в Луганске, говорит, памятник, говорит, Шевченко убрать в институт педагогический, на место памятника Шевченко поставить памятник Екатерине, да, а Мозгового памятник поставить на месте той палатки, которую он установил 6 апреля 2014 года возле СБУ в Луганске. Вот там поставить, это мне говорили активисты Луганской гвардии. Есть такая патриотическая организация. Вот я вам рассказал об этих людях. Но это люди, которые поставляют туда гуманитарку. А есть люди, которые принимают там гуманитарку. Я связывался, мне повезло. Это общество, общественная организация «Рассвет» под управлением Анны Евгеньевны Теплянской, ее мужа Евгения. Это они расположены на Утосе. Утос, укропы разбомбили. И теперь несколько десятков слепых людей нигде не могут заработать, как только там. И они все слепые люди только на иждивение Российской Федерации. Мы ездили по детским садам, по инвалидным садам. Маленькие детишки, меньше годика, большие детки, 15 лет, глухонемые. Люди, послушайте меня, Я не совру, потому что это у меня на видео на Ютубе. Сейчас политнавигатор ростовский, вот политнавигатор, видите, севастопольский ваш, готовит сейчас мои материалы. Я вам расскажу такое, что вы не поверите. Глухонемые дети мне на камеру кричали: «Спасибо России за помощь!» Вы можете себе представить? Детки глухонемые, вот этот, вот они, вот это, кричали «Спасибо России!» А как только вы проходите Донецк из Варина, сразу же, перед тем, как нырнуть под мост и оказаться на территории ЛНР, огромными буквами написано «Спасибо, Россия!» Вот за эти белые КамАЗы и памятник 30-летнему волонтеру, который с оружием в руках, волонтер, погиб с оружием в руках, оказывая гуманитарную помощь Донбассу. Это надо помнить всегда, ни на минуту не забывать, что действительно идет война. Ну, это такие радужные, очень такие радужные. А, еще ж там какие-то волки, молодые волки мне помогали. Ой, где-то. А, хочу сказать, да, вот, женский мотоклуб «Ночные валькирии». Боже, какие девочки, какие мальчики. Какой они создали музей укроповской техники побитой. Возле стадиона собрали вот это все, вот это железо, разбитые танки, самоходки, машины. Это Печегина Валерия, Козлова Аленушка. Дали технику, машины дали за свой счет, и мы развозили картошку по детским садикам. Боже, какие там чудесные врачи, какие там чудесные администраторы, как они с нами радовались. Какой у них там порядок? Я нигде не видел, чтобы какой-то детский садик в Киеве. Ну, я не хочу обижать киевские детские садики. Но я видел детские сады у Мазового, оказывал гуманитарную помощь. В Луганске я видел реально, куда идет гуманитарная помощь. Но я вам скажу больше. Александр Иванович Борисов, начальник департамента, мне рассказывал, приводил цифры, он занимался этим профессионально. Так вот, сейчас 50 гум-конвоев МЧС России завезли 60 тысяч тонн гуманитарных грузов. Так вот, российские волонтеры, то есть активисты, за год завезли 87 тысяч тонн. Люди, вдумайтесь, государство Россия, установленным порядком, на государственной машине, техника, бензин, водители, сопровождение, государство. 60 тысяч тонн. А вы, россияне, разобщенные по всей территории, от Дальнего Востока до Смоленска, да? Вы оказали 87 тысяч тонн. Больше, чем государство. И знаете, луганчане это знают, чтят и помнят. Это вот вам такое радушное, может быть, какой-нибудь вопросик будет наводящий. И тогда я вам расскажу про 1 апреля.
Сереж, ну, прежде чем про 1 апреля, 6 апреля завтра голландцы, с утра выкурив по папироске замечательной, пойдут голосовать за или против Украину в Евроассоциации. У меня к тебе вот такой просто вот дурацкий вопрос. Ну вот почему голландцам можно голосовать? Хотят они, чтобы украинцы стали их двоюродными братьями или нет? А у украинцев никто не спросил до сих пор, а хотят они в Евросоюз, в НАТО, еще куда-нибудь в какую-нибудь задницу залезть без мыла?
Ну, давайте вернемся в историю, проведем исторические параллели. Был такой Петр Алексеевич Романов, помните, третий русский царь Романов. Так вот, куда он поехал учиться в Европу? Я вам скажу, в Голландию. Не Киев. В Киев поехал Ломоносов через 100 лет. Понимаете? Да, там была Могилянская академия. и он там учился наукам разным, Ломоносов. А потом он создал Московский университет. Голландия всегда была европейской страной. Голландцы всегда были и есть европейцами, все. Да, они там это самое, ну, не буду их оскорблять, валяются в своей этой... Они почитают там свою демократию. Я не демократ. Я не приверженец вообще никакой демократии. Я советский офицер. Я знаю положение «надо», я знаю команду «вперед» и выполняю. Я за, ну, конституционную монархию. Вот как в России сейчас. Но 6 числа голландцы, нидерландцы однозначно проголосуют против этого быдла. Они же их чудесно знают. И несмотря туда, что ломанулись туда брать как Кличко, жопами своими там будут водить, или еще какие-то там Климчуки или Кистры пиво будут на шару жрать, понимаете? Вот. Или еще какие-то там голубых этих футболках будут там настаивать, флешмобы проводить, кто не скачет, той москаль. Это все Хохляндии не поможет. Лучше, люди, ориентируйтесь, 6 апреля, да? В Луганске состоится митинг общественных организаций, которые брали штурмом СБУ. Вот лучше уделить внимание этому событию, где нужно объединить волю людей Новороссии с волей их политического и административного управления. Потому что я оттуда уехал, ну, с тяжелым сердцем. Там воняет, там попахивает. И этот запах неприятный я учуял, находясь сутки в МГБ. Меня взяли в 12:00 целенаправленно возле памятника Шевченко, обвинили сначала в шпионаже, потом обвинили меня в том, что я занимаюсь незаконной журналистской деятельностью без аккредитации. Ребята, а вот это что такое? Это есть аккредитационная карточка и пропуск, который я получал раньше. Меня приглашал замминистра информационной политики Максим Александрович. Завел к себе в кабинет, где, кстати, висел портрет Путина. В кабинетах луганских чиновников, в некоторых, висит портрет Путина. Портрет Путина висит в дежурке полицейской Ленинского района, где я 5 часов пробыл накануне 31 числа, где мне пальчики прокатывали, фотографии делали, анфасы в профиль. Портрет Путина, ребята! И форма у них, у полицейских, как у российских ЛЧСников.
Серега, ты мне признайся, тебя, значит, в украинском шпионаже подозревают агенты Путина?
Нет. Меня сдала пятая колонна, которая сидит в Министерстве информатики. Какой-то мужчина, меня один замминистра привел в 404-й кабинет, где написано «Аккредитация СМИ», и говорит: ребята, оформите. Но тут же через голову мне зашел другой замминистра, мужчина с рекламы «Виагры». Да, такой, блин, холеная такая, высокий, красивый, в костюме, в галстуке, который давал мне поверх моей головы указание, так сделать, чтобы я никогда не видел аккредитации в ЛНР. А вот на вот это удостоверение мое, он мне сказал, политнавигатор, что он за день может 10 таких нарисовать. Но когда я ему говорю, а аккредитацию Министерства иностранных дел Российской Федерации вы тоже можете нарисовать? И вообще-то, говорю, мужчина, представьтесь, как вас зовут, с кем мне разговаривать. Вот он по телефону дал команду ФАС, и ребята абсолютно безграмотные, только убежденные в своей пролетарской правоте, схватили меня, из 12 до 9 меня пытались И потом, когда я отказался, что они вывезут меня на изван, слышите, мы тебя ночью вывезем на границу с Россией. На каком основании, ребята? Где протокол? Я ему говорю, дайте мне хоть справку с печатью, что я у вас тут сутки пробыл, 1 апреля. Не дадим. Я говорю, ну дайте хоть мне выписной эпикриз. Говорю, вот эта больничка, вы же меня тут лечили, говорю, целый. Дайте справку, за выписной эпикриз из вашей конторы. Не дадим. Они у меня флешки поотбирали. Они у меня подбирали информационные носители из телека, из моих теле, будто мне им приходится бы. Они у меня постирали там бы. Они у меня постирали мои записи из магазинов, где я снимал гуманитарную помощь в магазинах. Продукты питания, просо там какое-то, пшено, макарончики, этот самый сахар. Ну, людям, которые в КАМАЗах ведется, я снимал это в магазинах. А люди мне еще рассказывали, а еще в пакетике не докладывают. Я это снимал. Я снимал огромные полки километровые алкоголя луганского. Зачем луганчанам такое количество алкоголя? Тем более спирт что, с Украины идет или с России? Откуда спирт? Ну водочку хватит луганскую. Говорят, лучше, чем русская. Я еще снимал море Рошена в магазинах. Рошен! Продается в Луганщине. Знаете, кто такой Рошен? Это Порошенко. Но, правда, люди говорят о том, что украинский Рошен все-таки вкуснее липецкого. Ну, так говорят люди. Ну, что мне, не слышать людей. А еще я снимал, как люди восстанавливают мастерками, цементом, восстанавливают разбитое крыльцо, когда бомбили дом правительства, укроповские самолеты. А я снимаю, как уже идет война, люди стоят с автоматами, охраняют вход, да? А другие люди уже ремонтируют, то есть созидает. Луганский народ созидает, строит, восстанавливает разрушенное хозяйство, и я это снимал. А какому-то автоматчику это не понравилось. Он дал команду, сотри. Я ему показал, что я снял. Вот, да, смотри. Сотри! Я говорю, не буду, ах, не будешь, на подвал. То есть там везде правит автоматчик, без всякого образования. А еще я вам скажу, что охрану дома правительства народ называет ЧВК Плотницкого. Да, там такие наглые сидят, ну как в НКВД. Я там побыл там 6 минут, я думал, что усрусь от страха быть. Они мне там столько угрожали быть, с оружием люди угрожают быть. Кроме того, есть такая общественная организация «Мир Луганщины». Так люди его называют «Мор Луганщины». И еще люди, луганчане, боятся показываться, приходить в дома правительства. Он окружен автоматчиками. И в детском скверике, в парке Сверичина, никто не играет. Хороший скверик, хорошие там питерские эти самые. Нет никого. Все боятся. Почему? Мне говорят, идет война. У нас военное состояние. Позвольте. Ну почему по телевизору идет приглашение в армию только добровольцев? Где тогда мобилизация? Игорь Плотницкий, я у вас спрашиваю. Почему, если убирать... Я ехал с представителем с Бахмутки. Там 3 дня назад погибло 2 наших человека. Почему вы не производите мобилизацию, как это делается во всех странах мира? Почему у вас, Игорь Плотницких, нет вооруженных сил до сих пор, а вы какими-то там милицией народной хотите быть танки и самолеты отбивать? Это я вас спрашиваю, офицер Советской Армии, майор запаса Сергей Рулев. Почему военное положение вы устроили только у себя в Луганске? А люди, слушайте... Я видел распаханные поля, я видел зеленеющие поля, то есть уже разминировали поля. Их уже в прошлом году засеяли и уже всходы пошли. То есть страна оживает, но с оживлением страны почему-то дают возможность главным министерством быть не сельское хозяйство, не экономическое развитие, а МГБ, госбезопасности. А там работают люди вообще высшего образования. У меня, я сидел до 9 часов с ножом выкидухой в кармане, меня даже не обшмонали. Когда меня с комнаты, с хаты, с подвала поднимали, там эти попкари даже не знают, как правильно команду дать. На выход или на выход с вещами. Я их там учил. Понимаете? То есть, если на выход, то есть вещи оставляют, ты еще сюда вернешься. Если на выход с вещами, все, значит, ты эту хату покидаешь. Подожди, я самое интересное расскажу. Можно, Сережа?
Да, давай, продолжай. Там, у нас просто осталось 8 минут времени.
Там среди сотрудников МГБ, там порядочные люди есть. Они не знают, как работать, но у них в душе убеждение своей правоты, и они за народ. Но там среди них есть рожи по 100 килограмм, которые приходят в костюмах спортивных, эластичных и белых кроссовках на работу. И целый день начинают в косынку играть на компьютер, в карты играть. А на следующий день приходят пьяные на работу в этом же костюме и кидаются на меня, журналиста-международника, с котками. Да ты еще не понял, куда ты попал! Вы понимаете? То есть надо чистить вот эту самую ихнюю НКВД. Я не знаю, кому это сказать. Может быть, через ваше телевидение, что как вот, а у них висит большой Дзержинский портрет старый. Так вот, Дзержинский учил, что руки должны быть чистыми, а голова холодная. То есть у этих людей действительно они должны быть образцом. И тогда они наведут порядок. Они должны знать истинного врага, а не то, что меня заставили написать расписку о том, что я являюсь секретным сотрудником спецслужб ЛНР. И когда дату я хотел написать, 1 апреля, нет, дату не пиши. Вы понимаете, какой анекдот? Меня завербовали в секретные сотрудники 1 апреля. Красиво?
Вот такой ты сексот МГБ,
сексот,
ЛНР,
сексот. Я готов быть сексотом ЛНР, МГБ и даже ДНР. И всей Новороссии. Я готов. Я служу и работаю для этого народа. И я сделал такие шикарные ролики. Люди рыдали, когда я делал ролики, когда привозили и разгружали картошку деткам. И каждый мой ролик заканчивался: Сергей Рулев без аккредитации в ЛНР. Я им сказал: ребята, вы мне вот эту аккредитацию в зубах, вот так вот, в Ростов принесете мне. Я все документы подал, и когда меня выпускали с ямы, один из сотрудников ГБ мне сказал: мы дали вам разрешение, мы посмотрели ваши статьи, они нас устраивают. Я говорю: ребят, а я ведь не пишу статьи, может, вы меня с кем-то перепутали? Я корреспондент, я репортер, я делаю видеорепортажи, самые классные видеорепортажи. И про вас могу сделать видеорепортаж, если разрешите. Не разрешите, так и не надо. Я именно тот, кто вам нужен. Помните Брилиантусов, корона Российской империи? Буба Касторский. Так, пошли, где тут кабинет полковника Кудасова? Господин полковник, я именно тот, кто вам нужен. Посылайте меня там в Рио-де-Жанейро. Вот вам и 1 апреля. Значит,
понятно.
Слушай,
Сереж,
а какие, да. А какие люди меня встречали, какими я людьми познакомился, чего только стоит 75-летняя сотрудница Наталья Михайловна Витрина с Люсарева Зина, Нина Татьяна, 37-го года рождения, Водяницкая Тамара Ивановна, с которым я сделал репортаж из Советского Союза. Вы понимаете, мы были в комнате, в квартире покойного полковника советской армии, который из простого Гуцула с Ивано-Франковщины в советское время дослужился до полковника, но в детстве он был сыном полка в Красной армии, которая воевала против фашиста. Потом выучился, в Луганске получил трехкомнатную квартиру. Его сын, полковник в отставке, живет в Воронеже, а его внук служит полковником в Москве. Вот что дала советская власть украинскому народу от быдла Гуцула під поляками в Ивано-Франковщине, да, человек поднялся аж до самых высших высот государственного служения армии российской в Москве. Вот что дал Советский Союз. Поэтому многие люди на Луганщине мне говорят, мы хотим в Советский Союз. Мы хотим, чтобы были между нами такие отношения, как были в Советском Союзе. Поэтому мой репортаж добрый, но и колючий. Меня, наверное, вот это МГБ в рот взяло, пососало. Ух, блин, горький. Фу, падла. И выплюнули меня. А я на них не обижаюсь. Ну, подлюки позабирали у меня вот эти вот. Ну, пообещали, что... Сказали, что якобы ошибочно. Забыли. Через границу перешлют. Ну, тоже мне не нравится. Видите, какие бумаги? Мы с этой фурой переходили 7 часов через кордон. 7 часов. Гуманитарный груз. Я бы уже, блин, в руках бы перетаскивал быстрее. То есть здесь тоже не все хорошо в нашем королевстве. В датском королевстве не все хорошо. Так что, Сережа, давайте мне, если надо где-то что-то сказать правду, зовите меня. Потому что кроме меня же, чувствую, никто ж правду не любит. Я ее тоже не люблю, но куда деваться, она меня любит.
Хорошо, Сереж, заканчивая эфир, я вот уже, ты вот говоришь, а у меня прям название в голове крутится, которое я не дам этому эфиру однозначно. Кто хочет сожрать руля, может пососать и выплюнуть. Вот, сожрать не получится.
Да, правильно? Да, только правильно. В рот возьмут, сразу же поймут, что невкусный, горький, вонючий, колючий, ведь фу, блин.
Все, Сереж, на этом заканчиваем. Следующее.
Я хочу извиниться перед слушателями, перед зрителями. Ребята, смотрите этот канал. Он показывает правду. Я даже могу сказать про российское телевидение. Российское телевидение тоже показывает только правду, но не всю. Ну, что ж, знаю этих ребят. Столкнулся с ними 22 марта на суде у Савченко. Колю, которого Кутепа послал на три буквы, я говорю, давай напишем бумагу, чтобы его лицензию лишить. И Коля, ну, не будем фамилию называть, с первого канала ведущий, видеоведущий, вот такой парень, да, отказался это сделать, то есть зассал. А я опубликовал о том, что Богдан Кутепов, Хроматське ТВ, отвечая на вопрос российских журналистов, не считают ли вот те ребята, которые погибли от рук Савченко, своими коллегами, не считает, те говорят, нет, они не журналисты. И, а, ты Россия, пошел на. И в открытую у меня на ролике все же это есть. Вот такая культура украинских СМИ. И вы это знаете, это культура бандеровщины. Надо порох держать сухим.
Понятно. И ядра в ягодицах. Сергей, ты сегодня был настолько корректен, что я даже 18+ на эту программу ставить не буду. Пусть смотрят и школьники старшего.
Я же про деток, я же был в детке, где маленькие годовалые до 16-летних.
Все, Сереж, заканчиваем. Следующий разговор, ну, не знаю, чему посвятим.
Подожди, там потом слушай, определимся. А знаешь, последний момент, я достаю карточку, у меня денег нет поехать в ЛНР, я показываю карточку вам. О, у меня там люди что-нибудь. Нет, я могу продиктовать. 639-00-252-902-99-13-630. Скиньте мне копеечку, мне будет на билет в ЛНР, в ДНР. Я туда съезжу и вам расскажу и покажу, что там. Могу и в окопах побывать. У меня друзья есть и в окопах.
Добренько. Сереж, все, на этом заканчиваем. Уже одна минута до следующего эфира. Я просто не успеваю.
Служу Советскому Союзу.
Мы с Равребой тебя в этом поддержим.
На все 100%. Еще бы, Максик, я тебя обнимаю.
Серег, пока. Итак, дорогие друзья, это был Сергей Рулев. Увидимся совсем скоро. Следующие эфиры не за горами. Пока.